Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Здравствуйте, дорогие слушатели. У нас сегодня в гостях протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Отец Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня с вами поговорим о празднике, который отмечается в последний день первой седмицы Великого Поста, или, вернее, наверное, будет правильно сказать, что к первой седмице воскресенья уже не совсем относится, ведь так?
Но мы уже в состоянии поста пребываем.
Да, но все-таки выходные, да.
Молитвы соответствующие.
Я имею в виду, что выходные дни, они особняком стоят от
поста. Я понимаю, субботний день и воскресный, они не считаются постными в таком абсолютном смысле. Но это и не прекращение поста.
Да, безусловно. И в первое воскресенье, или как по-церковному называется неделя, ну так, чтобы всех не путать, первое воскресенье Великого Поста, отмечается торжество православия, большой праздник. Когда по окончанию богослужения служится, по окончанию божественной литургии, вернее, специальный чин торжества православия служится. Раньше в этот день анафематствовали. Сейчас, ну, как мне кажется, слава богу, такой практики нет. Хотя вот перед эфиром мы с отцом Олегом говорили, кое-где все-таки еще эта практика сохраняется, но не там не персонифицируется никто, там не объявляют анафему никому конкретно, но, тем не менее, вот сами анафемы произносят. Но я думаю, мы об этом тоже поговорим сегодня в рамках нашей программы. Пока все же первый вопрос, что же мы отмечаем? Почему торжество православия?
Мы вспоминаем события глубокой древности, когда был император Лев, который поддержал иконоборцев. Иконоборчество выросло из неправильного понимания ветхозаветной традиции, возможно, даже под прямым влиянием лиц иудейского вероисповедания, потому что в те времена люди общались более тесно друг с другом, чем теперь в наше время. И возникла целая большая группировка церковная, которую поддерживал император, светская власть, и они отрицали святые иконы. И причем издавались указы, по которым надо было не просто отрицать значимость икон, но и уничтожать их. Власть поддерживала этот процесс, и даже провели собор, который назвали Вселенским, против почитания икон. Материал этого собора до сих пор сохраняется. Вот недавно мне стало известно, что наши русские протестанты перевели на русский язык и издали с наименованием «Седьмой Вселенский собор».
Тут надо говориться, что протестанты, по крайней мере, большинство деноминаций иконы не признают, поэтому, наверное, и собор, и материал этого собора для них имеют значение.
Да, там ссылки на отцов, на писание. То есть очень похоже по структуре на оформление деяний любого другого Вселенского собора в византийской традиции.
Ну и здесь, кстати, вы говорите, что со ссылкой на писание, но мы в Библии можем встретить в нескольких местах сообщение о том, что запрещены разного рода изображения, статуи, которые, ну, святых тогда не было, да, в привычном нам понимании слова, нельзя изображать Бога, никто его не видел никогда.
Ну, Ветхий Завет запрещает изображать человека в целом.
Иудеи
следуют этой традиции. Ни мужчину, ни женщину, сказано во второзаконии. И если мы откроем книгу «Исход», здесь сказано, 20 глава, 4-5 стих, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, твой Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня». Так вот, по поводу этой дискуссии был проведен православный Вселенский собор, который у нас считается седьмой, И там как раз с точки зрения Священного Писания и святоотеческой традиции выяснили этот вопрос, и был предложен догмат, который называется «Догмат об иконопочитании 367 святых отец Седьмого Вселенского собора Никейского». И так получилось, что первый собор был Никейский, и последний, седьмой, тоже был Никейский. Кстати, праздник торжества православия, самый торжественный момент – это когда торжественно читается символ веры. Вот это кульминация торжества православия. А чин анафемы, он обычно совершался в губернских храмах, где архиереи где-то до революции, вот это иногда действительно происходило. Сейчас это очень редкое явление.
Ну, все, наверное, помнят рассказ Куприна о том, как протодиакон в губернском как раз
храме. Многое лето возгласил граф Льва Николаевича
Толстого. Да, вместо анафемы.
Но это фантазия.
Это фантазия, на Толстого анафеме никто не придавал.
Никто не придавал анафеме, он был просто отлучен от церковного общения, как сам себя отлучивший от веры в Троицу, в Божество Христа Иисуса и так далее.
Кстати, давно хотел узнать, чем отличается отлучение от церкви, которая до сих пор решением собора иногда применяется к кому-то, анафематствованию. В чем разница?
На самом деле это мера не окончательная, скажем так, отлучение от церковного общения, от церкви. Человек отлучает от святых тайн, он не может к ним приступать. И если почитать решение Синода по поводу графа Льва Николаевича Толстого, оно было очень мягкое, и там сказано, что отцы Синода ожидают раскаяния графа, что он все-таки вернется к вере своего собственного народа и вырвется из этих фантазий, в которых он пребывал.
Ну, любого человека, я так понимаю, которого отлучили от церкви решением собора, все равно до конца
собора
его
не было, это было решение.
Нет, я не про Льва Николаевича Толстого, я скорее про практику, сложившуюся церковную, когда синод, собор, вернее, отлучает того или иного человека от церкви, все равно до конца своей жизни человек в лоно церкви может вернуться.
Да, конечно.
А анафема?
На самом деле анафема – это, скажем так, более открытая решение церкви по поводу человека, оно отличается от отлучения тем, что отлучение, оно персональное. Это вот сообщают этому человеку, вам вот мы сообщаем, что вы не православные. А анафема – это когда всему православному миру провозглашается, что вот человек заблудился, что такие-то его вероубеждения подвергаются проклятию. Если говорить о Толстом, там было неверие в некоторые догматы. Ну, что вы хотите, он же был этот, он физмат кончил Московского государственного университета, его и в армию-то забрали, он был артиллерист.
Ну, а что тут говорить? Вот, например, отец Георгий Ореханов, который написал несколько работ по Льву Толстому, ну, почему я именно его вспоминаю, потому что известный православный священник, который как раз занимается проблематикой Льва Толстого, неоднократно у нас был, он тоже физмат когда-то заканчивал Московского университета механико-математического.
Иногда людям с таким вот, скажем так, негуманитарным образованием, им трудно понять какую-то духовную тайну, раскрыть значение символа, образа, а поверить в чудо еще сложнее. Потому что люди, скажем так, с математическим складом, они не очень склонны к мистицизму, к созерцанию, без чего нельзя состояться по-настоящему, как верующему православному человеку. Но давайте вернемся все-таки к торжеству православия.
Давайте. Девятый век.
Действительно, в Писании сказано, что не делай никакого изображения ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу. И в то же время, вот в третьей книге царей, 6 глава, 29 стих, дается такое описание Иерусалимского храма. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. То есть в самом Иерусалимском храме, который был построен по прямому указанию Бога, мы видим изображение того, что на небе вверху херувимов, и того, что на земле внизу пальмовых дерев, цветов и так далее. Значит, проблема заключается в чем? Заповедь о кумирах надо читать в 20 главе книги «Исход» не с 4, а с 3 стиха. А 3 стих звучит так. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». То есть Писание запрещает делать изображение других ложных богов. Того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. А что это за боги? Язычники поклонялись солнцу, луне, звездам, тому, что на небе вверху, всяким тварям, гадам, присмыкающимся тому, что на земле внизу. И заповедь была направлена именно против этого. Но до истинного богопочитания в священных изображениях она никакого отношения не имела. И священные изображения были на походном ковчеге, которые переносили там изображение двух херувимов со спостертыми крылами на крышке ковчега, и походная скиния, и даже те мастера, которые делали эти изображения, они получили Дух Святаг для совершения этой работы. В книге «Исход», 31 глава, сказано с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». То есть это была целая такая, как бы фабрика, где изготовляли вот эти изображения, потому что, например, когда мы читаем описание скинии, там и вышивались эти изображения, и отливались эти изображения из металла, а в храме они были так аж на всех стенах храма кругом. У нас не в каждом православном храме увидишь такое множество изображений.
Но если мы говорим именно об иконах, как о явлении уже новозаветном, здесь ситуация меняется, потому что иконографическая традиция, она оформлялась довольно долго. Это она вбрала в себя черты фаюмского портрета, традиции греко-римского изображения людей. А ведь первые христиане как изображали спасителя? В виде барашка, в виде рыбы, в виде пеликана.
Павлина,
пеликана. Но это не было прямым изображением человека с длинными волосами, с небольшой бородой.
На самом деле по-разному изображали. Чаще изображали как молодого человека, пастыря, который несет овечку на своих плечах. В римских катакомбах мы обнаруживаем такие изображения. Но тут надо понять, почему вот в ветхозаветные времена изображали ангелов Божьих, но не изображали людей. Это связано с тем, что Бог и не являлся иначе, как только в виде ангела того или иного. И зная об этом, евреи весь Иерусалимский храм расписали этими изображениями херувимов на всех стенах храма кругом. А мы, христиане, знаем, что Сын Божий воплотился, жил на земле 33,5 года среди нас, и зная об этом, конечно, мы можем делать изображение, изображая, конечно, не божество его, а вот истинно человечество. С другой стороны, если говорить о святых людях, а святых-то и не было в ветхозаветные времена, потому что все находились во власти первородного греха, закон был ослаблен плотью, и все шли в ад. И только когда Христос воскрес, Он выводит из ада души этих людей, Он сообщает им святость. Бог всегда является источником святости, а святые люди, так называемые, они только отражают божественную святость, как луна отражает свет солнца, и не более того. И мы делаем изображение Христа, потому что он воплощенный. И, кстати, Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, он видел в иконоборчестве такую тонкую разновидность арианства, неверие в возможность боговоплощения, попытка отдалить Бога от всего человеческого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Мы говорим про праздник торжества православия, про иконы почитания. Сейчас мы вернемся к Соловьеву. Только один вопрос. На что опирались иконоборцы в первую очередь? Кроме отсылок к Писанию.
А прежде всего иконоборцы опирались все-таки на Писание. А потом они могли опираться на практику Ветхозаветной Церкви.
Но это же Ветхозаветная Церковь. Все-таки Новозаветная на тот момент существует уже много веков.
Да, но они считали, что она доносит как некий реликт тот порядок вещей, который существовал, скажем так, когда они были церковью. Но тут серьезная разница. Они могли заходить и смотреть, что происходит в синагоге. Но храма-то не было иерусалимского. Если бы те же иконоборцы времен императора Льва на машине времени перенеслись бы в иерусалимский храм до его разрушения, они бы увидели огромное количество изображений, они бы увидели каждения, которые совершаются, они бы увидели священников в длинных одеждах, они бы увидели хоры церковные, которые исполняли песнопения в этом храме, пение псалмов, устав службы. Я одному баптисту сказал, если тебя сейчас посадить в машину времени, перенести в Иерусалимский храм, тебе там будет очень неуютно, тебе покажется, что ты попал в какую-то старобряческую или церковь Московской патриархии, потому что это очень будет напоминать как раз все то, что можно наблюдать в традиционных христианских церквах.
А все-таки к IX веку, когда прошел тот самый собор, 843 год, правильно? Который восстановил икону почитания.
И что вы хотите сказать?
Сколько длилось иконоборчество? Около 100 лет, правильно?
Иконоборчество, да, но длилось где-то около 100 лет.
Ну, соответственно, 8 век.
И в некотором смысле была попытка реставрировать иконоборчество в Западной Европе при Карле Великом. А когда делалась попытка вообще реформировать всю Западную Церковь,
да, давайте сейчас
позиции
тоже
светской власти.
К этому вернемся, просто чтобы далеко не уходить от VIII века. К VIII веку уже сложился привычный нам канон написания иконы.
То есть, иконы мы обнаруживаем в римских катакомбах.
Нет. Я понимаю, что мы обнаруживаем в римских катакомбах иконы, но все-таки привычное нам изображение Спасителя, Богородицы, вот уже в том виде, в котором мы привыкли видеть. Нет? Еще нет?
Скажем так, до 6 века, до 5 века мы видим как бы такое неустоявшееся многообразие в изображениях образа Христа. Потом уже достаточно определенные образы и Девы Марии, и святых, особенно в книжных памятниках. Не надо забывать того, что книги были иллюстрированы, возникла традиция изображений евангелистов четырех, если это манускрипт евангельский, изображение Христа Вседержителя на троне. Мы можем найти очень много очень древних изображений, которые относятся к временам задолго до VII Вселенского собора.
Я почему-то спрашиваю, вот образ Ветхозаветной Троицы. Мы знаем, что изображение Бога Отца, как старичка, смотрящего из-за облачка, что мы можем увидеть в храмах, расписанных в XIX веке, и сохранившиеся фрески в российских храмах, нам показывают такого Бога Отца, хотя это, вот, насколько я понимаю, не каноничное изображение. Каноничное же изображение – это ветхозаветная Троица. Тут некоторые богословы тоже спорят, изображены ли тут Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, или все-таки это странники?
На самом деле они не спорят. Они говорят, что эти три ангела, которые пришли к Аврааму, сами являлись иконой триединого Бога. Вот три ангела, которые приходят к Аврааму, они сами были иконой Святой Троицы. И тут очень интересно, как Авраам общается с ними. Приветствуя как бы всех, он обращается к одному. Потом, обращаясь к одному, он приветствует всех. И вот это чередование, там, «ты», «не пройдите мимо», там, множественное число, единственное число. Вот некое единство во множестве в этом диалоге присутствует.
И это
когда
не трудности перевода.
Когда Авраам общается с этими тремя ангелами, которые сами являлись иконой Святой Троицы. И вот это единство, многообразие, оно отражается в разных текстах Писания. Единство во множестве. Например, «сотворим человека по образу нашему», а далее «и сотворил Бог человека». В одном случае как множественное число, в другом случае единственное. Но здесь мы немножко уходим от темы. Здесь важно осознать, что три ангела сами являлись иконой Троицы. Кстати, сейчас здесь, в студии, помимо тех икон, которые на стене, еще две иконы. Каждый человек, живущий на земле, это икона Бога.
Тогда
этого
уже три, у нас звукорежиссер Александра.
Да, у нас еще есть режиссер за пультом. И Бог создал человек по образу своему. Образ по-гречески иконос, так и звучит. Каждый человек – это очень достоверная икона Бога. Правда, в некоторых случаях иконы нуждаются в реставрации, я думаю, в наших случаях. А так, когда люди святые, праведные, они являются как бы очищенное, изначально очищенное состояние человека, каким он был до грехопадения, но уже не по образу Адама, а по образу Христа.
Я почему вспомнил Ветхозаветную Троицу? А вот такой канон, он сложился до иконоборчества, изображение Троицы?
Изображение Троицы мы можем обнаружить именно под Маврийским дубом, а вот изображение Троицы, когда там в центре Бог Отец, значит, перед ним на переднем плане Сын, там витает Дух Святой. Вот это не принято для восточной традиции, это западное такое видение, но оно отталкивается от некоторых текстов, где говорится о Боге в Библии, и видел я ветхого днями. Ветхого днями. То есть Бог представляется как старец, но старец не в смысле немощи, а в смысле вечности. Ведь и Христос изображается в древности отроком, совсем молодым юношей, как свидетельство о том, что это вечное сыновство Богу Отцу. Изначальная христианская живопись, она была очень такая символичная. Там были символы крест, якорь, пшеница, указывал на евхаристические символы. И особенно, когда были гонения против христиан, христиан хоронили под такими знаками. Якорь, например, на надгробии. Это не обязательно, что тут моряк какой-то похоронен, а, скорее всего, христианин. Потому что якорь у христиан – это символ христианской надежды.
Сохранились такие надгробия?
Да, в том-то и дело. И вот по этим надгробиям, особенно в римских катакомбах, мы определяем, какие символы были у древних христиан, и как они распознавались, как они прочитывались, эти символы. Но здесь надо понять вот какую вещь. Итак, мы видим, в Иерусалимском храме были изображения. А, собственно говоря, возьмите там журнал «Свидетель Иеговы», лучше, конечно, не брать, или там баптистскую детскую Библию, у них тоже полно изображений. Собственно говоря, все делают какие-то изображения.
Но они же их не считают святыми.
Да, Вопрос заключается вот в чем. Не в том, что можно ли иметь или нет. Все имеют изображения в той или иной степени. А вот можно ли поклоняться этим изображениям? И на соборе этот вопрос, он был первенствующий вопрос. А можно ли поклоняться этим изображениям? И вот отвечая на этот вопрос, я бы предложил текст из третьей главы книги «Исход», где говорится буквально следующее. «И сказал Бог, то есть Моисею, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Сразу возникает вопрос, а почему земля стала святой? Что, изменился ее химический состав? Что нам ответит на этот вопрос? Почему земля стала святой?
А почему?
Обычно отвечают, там присутствовал Бог.
Ну, это самый логичный ответ, но, видимо, ответ кроется в чем-то другом.
Да. Проблема заключается в том, что Бог вездесущ. Если мы открываем Псалом 138, то 7 стиха и ниже мы читаем: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Так почему же здесь говорится: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». А 5-й псалом, 8-й стих, Давид говорит: «Поклонюсь святому храму твоему». Это же материальный объект, храм, собственно говоря. Речь идет о том, когда Бог проявляет свое присутствие через посредство материи, происходит освящение самой этой материи. Например, святой человек носит на себе какую-то одежду, и со временем она освящается. Об этом говорится в книге «Деяний святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Также в Священном Писании рассказывается о том, как совершалось погребение одного человека. Но это не случайный человек, это пророк Божий Елисей. Это 4 Царств, 13 глава, 21 стих. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Совершенно очевидно, что не кости воскресили мертвого человека, а благодать Божия, которая почивала на этих костях. Мы видим, что одежда Спасителя исцеляла, тень проходящих апостолов исцеляла, так что больных выносили по движению, где их маршрут проходил, и ожидали, когда же они будут проходить мимо, и клали так, чтобы тень апостолов на них упала. То есть, когда Бог начинает общаться с нами через посредство материи, происходят качественные изменения. То есть, эта материя сама становится источником освящающей благодати. «Сними обувь с ног твоих, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это называется обожение. Все творение Божие, оно весьма хорошо. Но грех внес некую порчу в этот мир. Но когда Бог начинает проявлять свое присутствие через материю, происходит ее как бы освящение, она возвращается к изначальному состоянию, как Бог, создав все, сказал, что теперь все весьма хорошо. Поэтому неверие в святые иконы – это сомнение вообще в том, что Божье творение материальное может хоть как-то освящаться.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Я Алексей Пичугин. Мы прервемся на одну минуту и вернемся в студию Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».